Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за милость, которую Ты оказываешь нас, и просим Тебя сегодня, Боже, снизойди до нашей молитвы, Боже, снизойди до нашего размышления и рассуждения. Благослови сегодняшнее наше путешествие в мир, где есть Ты, в мир, где мы можем слышать и видеть, Боже, Твое сердце, Твое дыхание, людей, Боже, которые были близки к Тебе, из которых сложилась история взаимоотношений с Тобой, Боже. Мы просим Твоего крепкого благословения и возложи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. И вот добрый плод во имя Иешуа Мессии молились. Окей, итак, 9 глава. И благословил Бог Ноаха и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. В чем заключалось благословение Ноя и его сынов? Товарищ Сорокина, мы вас внимательно слушаем.
Благословили Бог, благословил Господь, благословил.
Еще есть мысли у кого-нибудь? Это все правильно, Ирина, все правильно. Бог благословил, безусловно, землей. Вся земля теперь принадлежит им. Сколько квадратных метров, я там не знаю. Сколько квадратных километров, тоже не знаю. Но знаю, что они стали самыми богатыми людьми в истории человечества. Он их благословил. А богатый значит умный. А умный значит что? Помните, как говорилось, лучше быть умным и здоровым, чем бедным и больным. Так, Вероника, чем же он их благословил? А кроме того, что вот землю дал. Ага.
Потомством.
Ну вот я взял, благословил тебя чем? Календарем. Если кто тебя спросит, чем тебя Ёсенька благословит? Календарем. А вот чем Бог их благословил? Землей. Еще чем?
Землей, миром.
Каким миром?
Плодиться и размножаться будете, только когда мир.
Плодиться, размножаться будете, да?
Да, значит.
И благословил Бог Ноя и сынов его, смотри. И сказал им, а дальше перечисляется благословение. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. В чем заключалось благословение?
Легитимное право обладать землей.
Раз. Еще что? Легитимное право номер два.
Иметь детей.
Размножаться. Делать точно он же произвел человек. И теперь человек может производить подобное. Точно так же, как он. Понятное дело, вместе с ним. Еще что? Ну, в текст, смотрите.
Ну, властью тогда получается.
Властью благословил. Власть, это тоже серьезная вещь. Сегодня люди за власть отдают свое имущество. А там где-то. власть – это такая вещь, которая, за которую люди, ну я не знаю, все отдают нам. Когда идут выборы, туда вкладываются все средства и так далее. Зачем человек хочет стать президентом? Ему нужна власть. Странно, но факт. То есть он его благословил властью. Дальше еще чем? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Да страшатся и да трепещут во все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. А кроме земли, звери земные, птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, все в руки в ваши отдано. Все просто на самом деле, видите? Благословение, оно всегда, ну, его можно пощупать, потрогать. Это не просто вот сказал, благословляю тебя, и дело с концом. Конкретно Бог благословляет, смотрите, дает землю, власть. Все, что на земле находится, все в ваши руки отдаю. Они так много, они только из ковчега вышли. Еще не так много птиц небесных, которые летают. Не так много зверей полевых. Не так много еще. Они не успели еще расплодиться. Но вот говорит, все в руки ваши отдаю. То есть получается, все начинается с самого начала. Если вы берете все в руки ваши, то потом все это... так и будет, то привыкнут к тому, что все отдано в руки ваши. Если вы не берете в руки ваши, то все, что я отдаю вам, оно все равно не будет в ваших руках, а будет в чьих-то руках. И тот кто-то там уже будет распоряжаться всем этим, ну, так как ему будет позволять его нравственность, мораль, так как будет ему позволять его совесть. Либо он будет ухаживать за этой землей, либо он развалит все. Вот мы все с бывшего Советского Союза, помните поговорка? Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Когда все вокруг ничье, то оно и ничье. А когда оно мое, то вот за этим мое, то я уж буду ухаживать. И постараюсь, насколько мне хватает знания, трудолюбия, мудрости, ухаживать исключительно хорошо. Так вот, смотрите, благословение заключалось в том, чтобы все то, что нам Бог дал, у нас была мудрость за этим ухаживать, возделывать, чтобы оно приносило нам плод, чтобы оно приносило нам радость. Радость глазам нашим, радость сердцу нашему. Точно так же, как дети наши, которые растут, и когда вырастают, мы на них так смотрим. Хорошо, когда они растут там где-то. Потом вдруг раз, вот вчера Сашины дети приехали, а я их не видел лет 10, а то и больше, наверное. Молодые, красивые. Ну, прям загляденье. А за этим же стоит огромный труд. Каждодневная работа с ребенком и так далее. То есть ребенок может вырасти и без нас. Вопрос какой? Этот мир, который Бог отдал в руки Ноаху и его трем сыновьям, теперь зависит от того, как они с этим совсем будут обращаться. А для того, чтобы они нормально обращались, им нужна мудрость. Им нужно знание. И вот это огромное благословение. Я понимаю, что знания приобретаются, вкладывая определенный труд. Школа, институт, консерватория там и так далее, практика и все остальное. Но есть благословение. У одного человека это получается, а у другого не получается.
И потом мы впоследствии с вами увидим, что появятся бедные и богатые. А вроде бы все на одной земле. Даже Израиль, который придет туда, всем дадут определенные участки земли. И вдруг заповедь, если купишь раба еврея, откуда этот раб еврей появился? Оттуда. Что один почему-то был в благословении и с мудростью ухаживал за своей землей. И получал плод, и становился богаче, мудрее, и семья его в достатке жила. А другой вплоть до того доходил, что уже дочь отдавал свое в рабство. Потом сына, потом землю и потом себя самого. Ну, больше 7 лет нельзя было. Но суть заключается, смотрите, в том. Вот эта великая тонкая штучка такая, которую нам необходимо уловить. Нам необходимо благословение Божие для того, чтобы войти в свое, не знаю, свое призвание, типа как имущество. Тебе оставили наследство. Дом, машину, озеро. Или в наследство оставили ручку и рюкзачок. То есть каждому его родители оставляют наследство по мере того, что они имеют. Потому что с собой ничего не заберешь. Что имели, то детям остается. Так великий Бог, посмотрите, какое наследство дает Ноаху. Всю землю, всех зверей, все в руки твои. Выращивай, работай на земле, выращивай животных. Они в твоих руках. И это все принадлежит тебе. Это великое богатство. Богаче тебя нет на земле. И не будет. Почему не будет? Потому что ты с мудростью будешь обращаться с тем, что тебе дано. А ты можешь и без мудрости обращаться над всем этим. И вот тут я хотел бы поставить как раз вот такую точечку, от которой мы дальше будем плясать. Самое важное понять, чем же Бог благословил Шема, Хама и Яфета, ну и, естественно, отца их Ноя. Мудростью. Как управлять этим великим богатством? Все движущее, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Только плоть из душой ее. Смотрите, казалось, опять тот же самый момент, что с этим деревом. Вот от всех деревьев ты можешь есть, а потом дац, а что ж ты нам говоришь, если ты? От всех деревьев, значит, от всех. И вдруг бац, а вот от этого смертью умрешь. Есть дерево добра и познание добра и зла, а есть дерево жизни. Как подойдешь к нему? Можешь съесть и умереть, а можешь съесть и не умереть. И здесь то же самое, смотрите. Все движущее, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Получается, мы можем есть всех животных, чистых и нечистых. Только плоть и с душой ее, и с кровью не ешьте. Опять оговорочка. То есть можно съесть так, чтобы умереть, а можно съесть так, чтобы жить и продолжать жить. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую. Смотрите, здесь начинаются заповеди, в которых оговариваются запрещающие заповеди и разрешающие заповеди. Разрешающие есть все, всю травную земну. Дальше начинается запрещающие. Запрещаю вам есть кровь. С душой ее. Не ешьте. Запрет, табу. Потому что взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша детализируется. Оказывается, жизнь наша в крови. Взыщу от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека. От руки брата его. Помните, заповедь дальше будет, не убей. Вот она как бы отсюда уже и вытекает. А почему взыщу также душу человека от руки человека. Потому что Каин убил Авеля. Уже есть проблема у человека. Взыщу, говорит. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Следующая заповедь. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Система. Если ты пролил кровь человеческую, то кровь твоя прольется рукою другого человека. То есть всегда найдется на тебя тот, кто с тобой как бы разберется. Да еще найдет такого, который еще покруче сделает, с пытками все это сделает. Седьмой стих. Вы же плодитесь и размножайтесь. Еще раз. Это заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Распространяйте по земле и умножайтесь на ней. Земля большая. Живите. Все ваши дети. Все отдано в руки человека. И сказал Бог Ноаху и сынам его. Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Со всякою душою живою, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земные, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И не будет уже потопа на опустошение земли. И еще один завет. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. Знамение завета. То есть Бог нам показывает знамение и для себя тоже. Вот как только мы видим радугу, это означает, что Бог видит, что вот это знак того, что больше потопа никогда не будет. Следующий знак, который показывает Господь и который показываем мы Ему. Помните, суббота является знамением завета. То есть, когда мы входим в шаббат, мы Ему показываем знак, что мы в завете с Ним. И все предыдущее, то, что мы читаем, становится нашим, легитимным. Мы входим в шаббат, и это означает, все остальное, все, что мы перед этим прочитали, мы принимаем. Мы не принимаем частями, мы принимаем все, входя в шаббат, потому что это как бы вот такая штука центральная. Мы показываем ему знак, в котором мы говорим о том, что мы принимаем все, не частично, а все. И мы в ответе за все. За разрешающие, за запрещающие, за предписывающие заповеди. То есть за все в комплекте. Мы с тобой в завете. Мы показываем тебе завет. Вот, платочком помахали. Вот, смотри, 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 привет, привет, привет. Дальше мы с ним встречаемся, начинаем работать. Следующий знак завета — это цицит. Помните, мы говорили о цинцин. Это от этого слова. Цинцин – сжатие. Сжатие Творца. В котором он сжимается до нашего понимания и разумения. И на нашем уровне с нами начинает общаться. То же самое, то, что был скиния Завета. Скиния Моше, в которой святая святых Бог приходил. Шломо говорит, что Бог, его не вместит ни одно знание. Его не вместит вся Вселенная. Но он цинцин, он сжимается до такого состояния, чтобы встретиться с нами. Насколько это нам возможно встретиться с ним? Насколько возможно, насколько у меня есть знаний, насколько у меня есть опыта, насколько у меня есть мудрости. Именно на моем уровне он снисходит ко мне, чтобы мне было понятно, кто стоит передо мной. Да, передо мной стоит всесильный, всемогущий Бог. Но я его понимаю. Цин-цин. Поэтому Бог сказал повесить вот такие вот весюлечки, цит-цит, которые называются, которые говорят о том, что мы помним все те заповеди, которые нам Бог дал, и что Он всегда понятен нам. Естественно, мы двигаемся все время вверх, потому что на новом уровне, когда мы поднимаемся, мы опять ничего не понимаем. И так будет всегда. Смотрите, мы проходим какой-то путь жизненный, да, и нам кажется, вот сейчас все понятно. Но ты выходишь на другой уровень, на другой духовный уровень, на другой физический уровень. Ты понимаешь теперь, ты поднялся на ступенечку выше, и у тебя обзор больше. А понятия теперь нету. И вот на этом уровне тебе снова нужно встречаться с Богом, и тебе снова нужно понять, что Он цин-цин, что Он сожмет себя до твоего разумения, до твоего понимания. И обязательно объяснит тебе, если ты показываешь ему знамение. Итак, знамения нам необходимы. И ему необходимы. Потому что он должен точно знать. Вот многие говорят, я всю жизнь с Богом был. Подожди. Может быть и да. Я тоже в детстве пел Богу, разговаривал с ним, но я никогда не читал Писания. Меня не сильно-то интересовал мой уровень. Мой уровень нравственности, морали и так далее. Вот как родители вложили, так и было. Что вокруг видел, то и было. Просто знал, что он есть. Пел ему, кричал ему. Но это не означало, что я должен был на том уровне оставаться всю жизнь. Пришло время, когда мне Бог открылся. Пришло время, когда я начал читать Писание. Пришло время, когда я начал проповедовать. А где брать эти проповеди? Включать интернет и слушать кого-то? Это чужое. Да, это Бог ему открыл. Но Бог должен открыть мне, чтобы я поднялся еще на один уровень. Пускай вот на этом маленьком уровне, на этом низком уровне. Но Бог откроется мне так, чтобы мне это было понятно. Чтобы я мог это передать и поделиться. Я так думаю, что, наверное, самое главное и самое важное в нашем общении, это когда мы делимся друг с другом тем, что нам Бог открыл. Не то, что мы прочитали, не то, что нам кто-то что-то сказал, а вот когда ты получаешь это, как оно на греческом языке рема называется, да? А на иврите это давар, когда ты получаешь слово, давар, в котором есть сила и могущество. Ты его принимаешь, и ты чувствуешь, что ты можешь идти дальше. И ты чувствуешь, что ты теперь легко будешь идти по жизни и справляться с теми трудностями, которые вчера еще давили на тебя, и ты думал, что я этого уже никогда не выдержу. Боже, забери меня отсюда, я больше не могу. Но вдруг, бац, ты получаешь это слово. И ты стал сильный. И ты легко проходишь все это. И все говорят, как это у тебя получается? Слышите? Потому что мы показываем ему знамение того, что мы с ним. И он спускается к нам на том уровне, на котором мы находимся. Все равно какой. Хорошо ты соображаешь головой, плохо ты соображаешь головой. На каком нормальном нравственном уровне, моральном не находился бы, ты по-любому сын и дочь Божья. И если ты взываешь и показываешь ему всем своим существом, то есть ты показываешь ему знаки того, что ты принимаешь все, он спускается к тебе. И вы начинаете вместе двигаться. Помните, мы говорили, основная цель шаббата, это как раз, да, понятно, это встреча и все остальное, отдохнуть, ну, отдохнуть можно в любое время. Основная цель завета вместе с ним сделать то, что у тебя у одного не получается. И если это происходит в шаббат, значит ты достиг цели. Если этого не произошло в шаббат, было просто хорошее настроение, хорошо покушали или еще что-то такое, значит, ты не достиг цели в шаббате. Шаббат предназначен для того, чтобы вместе с Богом сделать то, что у тебя одного не получается. Идем дальше. Итак, первый человек, богатый, умный, благословенный, это мы в самом начале разобрали с вами. Ну потрясающе, ну что там говорить? Все есть, потенциал есть, возможности есть, финансовый потенциал есть, духовный, душевный, я не знаю, все есть, птицы небесные, самолеты летают, все в твоих руках. И всем ты можешь управлять, потому что ну все в руках твоих. А теперь еще и знамение завета. Никогда больше потопа не будет. Что бы вы ни сделали, я хочу сохранить вас в роды ваши навсегда. 13 стих. Я полагаю радугу мою в облаке. О, так мы, оказывается, это знамение даже видеть можем и слышать можем. Потому что после дождя всегда появляется радуга. Дождь поздний и ранний. И будет, когда я наведу на землю, то явится радуга в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живою во всякой плоти. И не будет боли вода потопом на истребление всякой плоти. И вот эта вот фраза, она все время многих людей смущает. И я вспомню завет мой. А что у Бога? Плохая память? Он что, забывает иногда? Мы знаем, что он абсолютно совершенный. Он никогда ничего не забывает. Все делает вовремя. Вспомню завет мой. То есть я увижу ваш знак, который вы показываете мне. Я увижу знаки, которые я вам предложил. То есть вы меня принимаете и показываете эти знаки для того, чтобы встретиться со мной, для того, чтобы двигаться дальше. Так я со своей стороны, Творец говорит, даю вам тоже знак, который вы будете видеть о том, что потопа больше никогда не будет. И будет радуга в облаке. И я увижу ее, исполню завет вечный. Вечный завет – это вечный завет между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. Вы обратили внимание, что завет заключен не только с человеком. Завет заключен со всякою плотью живою, то есть со всеми зверями, зверями, птицами, рыбами, буквально со всем. Итак, завет заключен до 16 стиха. Обратили внимание? И там где-то 7 заповедей мы с вами насчитали, которые принадлежат всем людям на земле. Потом будет добавлено еще 3 для Израиля, которые они потом будут детализироваться и вводиться, потому что по мере того, как мы будем жить, мы будем совершать определенные ошибки. И будет 18 стих. Сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега, были. Дальше передаются их имена. Шем, Хам, Яфет. Хам же был отец Канаана. Сразу подчеркивается, нигде не говорится, сколько сыновей было у Шема, у Хама. У Хама, пожалуйста, вот говорится, Канаан. И Яфет. Итак, Шем на иврите. Баруха Шем, благословенно имя его. Шем на иврите это имя. В синодальном переводе Сим стоит. Хам. Точно не знаю, как это переводится, надо посмотреть будет. И Яфет от слова Яфа, прекрасный, красивый. Хам же был отец Канаана. Канаан. Вы помните, земля канаанская, ну, которую потом Бог подарит народам. Так вот именно от его имени эта земля стала называться канаанской. Все трое были сыновьями Ноевыми. И от них населилась вся земля. Это как бы вперед. Теперь возвращаемся назад. Опять в этот же день. Вот оно будущее. Вот так будет. Вот эти трое, сыновья Ноевы, от них населится вся земля. То есть это наши прапрапрапрапрапрапрадцы. Нас прапрапрапрадедушка Ноах, его сыновья. И дальше мы начинаем разветвляться по национальностям и народам. Ноах начал возделывать землю и посадил виноградник, выпил вина, опьянел и лежал обнаженный в шатре своем. Ну, эту историю мы с вами уже, по-моему, 5-й или 10-й раз читаем. И увидел Хам, отец Канаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего.
Ноль проспался от вина своего момент и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Вопрос, как он узнал? Ему кто-то что-то сказал? Дальше читаем. И сказал, проклят Канаан, это Ноах говорит, раб рабов будет он у братьев своих. Его проклятие заключается в том, что у него не все будет получаться, и ему придется продаваться в рабство. А впоследствии и станет рабом рабов. Дальше, Яфет. Да распространит Бог Яфета, и да вселится он в шатрах Шема. Шатры Шема. Тоже большой вопрос, что это такое. Канаан же будет рабом ему. И жил Ноах после потопа 350 лет. Все же дней Ноя было 950 лет. Итак, Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Вопрос, как он это все узнал? По телевидению сообщили, в газете прочитал. Младшие братья рассказали. Настучал кто-то. Ну, Ирина, сегодня твой час.
Ну, я предполагаю, что ему Бог открыл.
Ты предполагаешь, что ему Бог открыл. А что он ему открыл?
Ну, вот именно что сделал ты.
А что он сделал такого, чтобы проклясть потом внука в поколение? Что это за... Что он такого особенного сделал? Ну, увидел, что отец голый стоит. Рассказал братьям своим. Ну, нехорошо поступил, да. Но не до такой же степени, чтобы проклясть, что там что-то произошло.
Ну, наверное, не только братьям.
А кому еще? Больше... А больше никого нет их?
А, никого.
Ну, он мог еще пойти волку рассказать, собаке там. Нет.
Ну, там как-то отношение храма к отцу, ну, подразумевает, это уже неправильное отношение.
Безусловно, да, потом будет заповедь, почитай отца и мать своего, не открывай ноготы своего. Именно из этой ситуации выйдет заповедь. Меня интересует вопрос другой. Каким образом он узнал и почему он так строго наказал своего внука? Причем не сына, а внука. Есть мысля, есть творческая думка. Вероника, ты у нас ветеран, и прошлый год ты воевала на эту тему, я помню. Что вы скажете нынче?
Ну,
а к кому вопрос?
А к тебе. А, так ты где-то ходил, понимал. Так там вопрос такой, откуда он узнал? А?
По имени не обратились, вопрос задали.
Вероника сказала почему. Ну давай время не это, не воруй. Время идет, у нас уже 58 минут осталось до конца дня.
Разве имеет значение, каким способом, образом не узнал? Факт остается фактом, просто не все.
Но?
Или это связано с проклятием?
Нет, там, конечно.
Он узнал. Даже и не узнал. Его он узнал. Факт остается фактом, просто не все. А как он узнал?
А нет. Я специально акцент поставил на этом месте, чтобы немножко... Уйди отсюда. Чтобы немножко поразмышлять. Потому что тут не все так просто. Давайте послушаем новое поколение, как они со своей колокольни рассуждают. Ну, Люда, мы слушаем тебя. Что вы скажете по этому поводу?
Добрый вечер.
Добрее видели.
Мне только,
Мне тоже кажется, что из-за того, что не почитал старшее поколение, вот он так озлобился на него.
Да он как это так озлобился? Тут что-то серьезное. Ну что значит открыл наготу, подошел к детям своим, сказал, вот папа наш там лежит голый. Ну может даже и осудил. Но они пришли и закрыли его.
Ну не почитание, но как он мог сам это сделать спокойно, никому ничего не сказать. Но с другой стороны, я не знаю, вот это мне очень интересно, потому что у нас в семье тоже бывают моменты непочитания старших.
Во! И что, проклинаете детей потом? Ну вот вы сами подумайте, у вас у всех дети есть. Ну да, ну что-то дети ну как-то так сделали, да. Да они всю жизнь так делают. И больно приносят, и делают не то, что мы хотим, и делают не так, как бы мы хотели. Ну что поделать? И что мы теперь проклинать должны?
В порыве гнева, когда у тебя внутри вот негодование, как это ты столько для него сделал, а он берет себе вот и такие... непонятные, неприятные вещи делает. Даже вот, ну, состояние даже неуважения к себе, как к старшему поколению. Вот это, может быть, внутри негодование такое было. Но вот ты мог бы сделать все очень спокойно, может быть, да, а ты пошел там и растаратурился. Может быть, поэтому, не знаю, буду слушать мнение о вас, мне очень интересно.
Да, мне тоже очень интересно. А твой муж рядом сидит? Вот мне интересует, что мужчина скажет.
К сожалению, нет его на тренировке пока.
Ну пусть тренируется, правильно, мышцы необходимы. Кто тут у нас еще? А, Катя! Что-то я не слышал ваш бодрый голос сегодня. Что скажете? Вот у вас двое детей. Двое сыновей, насколько я помню. Вот сейчас они вам что-нибудь такое сделали, вы их взяли, как наказали, что чуть не инвалидами оставили.
Нет, это запрещено,
она тебе
руку поднимать
и
голову поднимать.
То
есть, надо, то уговорами как-то без рукоприкладства. Рукоприкладство. Ты в первую очередь уважаешь детей, и потом они тебя будут уважать.
Ну ладно. Вот смотрите.
Можно я попробую?
Пожалуйста, Ирочка.
Может, он сделал. Я не помню, или это я придумываю, или... Может, он его
кастрирует? Ух ты, все возможно верующим. А как это ты догадалась?
Я не знаю.
Поэтому я задал вопрос. Как он узнал? Мы в самом начале с вами говорили. Кстати, это говорят мидраши. И мы не можем точно говорить. Вот видишь, ты, видимо, где-то это прочитала.
Кто кого? Я не поняла. Кастрировал.
Все принадлежит Ною. Мидраш говорит так. Все принадлежит Ноаху. И как он будет распределять эту землю, будет зависеть, конечно же, от него. Так, и чтобы не появилась новая... Новая группа товарищей. Да, вот он взял это, сделал так. Вот так Мидраш говорит. Мы не знаем точно, что там произошло. Мидраши говорят так, причем все, в один голос. Что он, крайнюю плоть его ликвидировал, чтобы больше не было детей. И когда он открыл глаза, он, естественно, все это сразу увидел. Вот, в принципе, и все варианты. Дальше мы можем додумывать все, что угодно. Но одно тут видно сразу, что здесь не все так просто. Вот он пошел, открыл наготу брата своего, отца своего. И через это дело, причем вы обратили внимание, самого хама, но не проклинает, а он проклинает Канаана, его сына, с сына Хама или своего собственного внука. А теперь представьте себе, насколько дедушки все любят своих внуков. Многие умереть готовы за своих внуков. Больше любят, чем детей даже. А этот берет и проклинает внука. Только потому, что сыночка что-то не так сделал. Тут что тогда? Ну, давай, говори. А? Ну, и? Я понимаю, что и проклятие, и благословение всегда конкретно. Почему? Вы слышите, что Саша говорит? Проклятие конкретно, что ты будешь рабом братьев своих. Дальше мысль. Ну, что ты из этого хочешь? Почему люди попадают в рабство? Ну, хорошо, смотрите. Действительно, африканские народы по своей истории, то американское гетто было у них, там в рабство они попадали, то там, то там, то там. У них действительно это чисто по истории было. Вопрос другой. При чем тут Канаан? Сам внук. Внук-то при чем? Вот дедуня, любящий дедушка, праведник Ноах, проклинает своего собственного внука. А в чем он виноват? В чем виноват Канаан? Мы можем только догадываться, что он там был вместе с отцом.
Проклятие передавалось до третьего, четвертого рода. Он передал до четвертого рода, передал до третьего. До года,
да? Ну хорошо, перед этим мы с вами читаем, что Бог благословил Ноаха и его детей. Он их благословил. Естественно, если он их благословил уже, то кого благословил Бог? Человек проклясть не может. Отсюда мы делаем вывод, что Ноах не мог проклясть Хама. Но при чем тут Канаан? Хоть на кого-нибудь да вылью зеленое зелье свое. Ну подумайте над этим делом. Почитайте мидраши, покопайтесь. Я так думаю, что пришло время каждому уже находиться в состоянии поиска. Можно этому всему верить, можно этому всему не верить, но смотрите, мы по-любому с вами видим, что здесь не все так просто. И как-то вроде нелогично. Как может дедушка взять из своего собственного внука проклятие? И смотрите, здесь все это идет теперь в поколение. Все эти народы теперь будут обладать определенной характеристикой. Да распространит Бог Яфета. И да вселится он в шатрах Шема. Смотрите, Яфет, европейские народы, вселится в шатры Шема. Шатры Шема. Шем, семиты, это те, которым Бог впоследствии скажет, что они будут царством священника. Были уже эти шатры, или как мы сегодня называем синагоги. То есть это были дома учений или шатры учений. Шем был первый, кто начал учить о всемогущем Боге. Шем был первый, кто призывал своих братьев для того, чтобы они учились. И только Канаан. Катя, выключи микрофон, идет запись. И только Канаан никогда не входил в эти шатры. Потому что было табу, смотрите. И Сим будет распространится, сильно распространится, но в шатрах Шема. Это же пророческое повеление Творца. О том, помните, когда Ишуа говорит, наступят последние времена, когда люди будут идти и браться за край одежды иудеи и говорить, пойдем с вами, потому что с вами Бог. Это о том, о чем уже говорит нам, говорят нам в поколениях. Петр говорит, Шауль говорит, Шимон говорит. То есть они уже прекрасно понимали, что все это произойдет. А теперь, так как Ишуа пришел и убрал стоящую посреди преграду, которую сам Бог и поставил, он ее убрал своей плотью. И теперь все народы могут приходить к этой мудрости, все народы могут приходить в шатры Шема. Что же произошло на самом деле? В шатры Шема пошли, а потом самого же Шема и выгнали. И сделали свой сетер. Потеряли то благословение, которое было на самом деле от самого Бога. Это то, что мы читаем здесь. Да распространится Яфет в шатрах Шема. И Канаана тут нет. Я думаю, это основная проблема африканских народов. Основная проблема европейских народов. Основам, начаткам учения научились, потом развили свою традицию, потом развили свои теории, свои какие-то постаменты. И мы сегодня имеем новую религию, которая называется христианство. И это последнее время, в которое Бог хочет вернуть всех в шатры Шема. Для того, чтобы они распространялись. И я так чувствую и понимаю, что когда народ возвращается в шатры Шема, Яфет начинает распространяться. То есть эти служения, эти церкви начинают активно расти. Но они должны вернуться в шатры Шема. И расти не за счет системы, а расти за счет того, чтобы войти в благословение. Знак, который мы показываем ему, когда входим в шатры Шема. И Бог начинает сжимать себя до состояния цим-цим для того, чтобы открываться нам во всей своей красоте, во всей своей полноте, настолько, насколько это нам возможно, на этом уровне увидеть эту красоту. Вот обратите внимание, не все люди могут слушать и понимать классическую музыку. Зато джаз, какая-то эстрадная музыка, легкая, красивая, с легкой подачей, увлекает, и все с удовольствием слушают. И опять же, у каждого свой жанр. Этот любит такую музыку, этот любит такую музыку. Но классическая музыка, она очень красивая. Это означает, что нам нужно войти в эти консерватории и научиться слушать эту музыку. Мы ее не умеем слышать. А слух есть у каждого. Понятно, что он разный. Музыкальная память у одного одна, у другого другая. Одного она дана от Бога, и он сразу все помнит. Другому потрудиться надо, чтобы развить ее. Музыкальный слух есть тоже у всех. Его тоже развить можно. Это я просто говорю, потому что я все это видел на наших глазах. У моего пастора, у Саши Росинского, у жены. Медведь на ухо наступил. Я думаю, ну что нарвется в это прославление? Ну не слышит же. И вот как-то лет 7 назад он присылает мне диск, и она там поет. Вот так хотела, столько труда вложила, и поет правильно, нота в ноту. Все четко, все красиво. Оказывается, все можно развить, но нужно войти в благословение. Чего вам желаю, Отец неба и земли, я благодарен тебе за то, что ты предлагаешь нам особое, специальное благословение, в котором мы показываем тебе знак, что мы принимаем все, что ты нам даешь. Мы принимаем твои заповеди, Мы принимаем Твои знаки, мы принимаем Твои заповеди. Мы принимаем тот мир, который Ты нам даешь, в руки наши. Я прошу Твоего прямо сейчас особого, специального благословения для нашего нового поколения, для наших детей, для наших внуков, для людей, старцев Божьих. Какой бы возраст ни был, помоги, Боже, нам войти в благословение и идти и побеждать. Я верю, Боже, когда мы ходим в благословение, мы обречены на победу. И пусть придет этот свежий ветер перемен. Просто дыханием Иешуа продой каждого из нас, Боже. Дыханием победы, Боже. Дыханием любви. И дай нам возможность, Боже, убрать всякий протест внутри себя и идти свободно по этой жизни, с гордо поднятой головой, и расправить крылья свои, и как птица в полете, просто лететь и парить над этой землей, потому что мы призваны к тому, чтобы управлять и птицами, и рыбами, и зверями полевыми, и ветрами, и всеми законами природы, все в наших руках. И сегодня, Боже, мы имеем много технологий. Но научи нас все это применять для того, чтобы эта жизнь стала красивее, для того, чтобы наши взаимоотношения стали красивее, для того, чтобы этот мир каждый день становился прекраснее и прекраснее. И перед этим Хэллоуином, Боже Святой, я молю Тебя сверхъестественно, просто продуй, Боже, каждую семью, каждую мать, чтобы они не уродовали детей своих, Боже. Пусть придет, просто в духе придет пренебрежение к этому празднику. Молю Тебя, Отец неба и земли. И все скажут: «Аминь».
Аминь.